Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, книга 7. Глава 1. Анна с абсолютно невозмутимым лицом подошла ко мне и взяла под ручку, затем крепко прижалась и заглянула в глаза. Учитывая, в каком состоянии я находился, непроизвольно хмыкнул.
«Ты свое красивое платье запачкаешь».
«Ничего страшного, новое куплю»,
— широко улыбнулась девушка.
«Это мне все равно не нравится».
«Потому что оно не красное?» — предположил я. В ответ мне достались слегка надутые губки, которые тут же растянулись в милые улыбки. Присутствующие за столом смотрели на нас с разным выражением на лицах. В основном это был интерес, у некоторых — возмущение. Даже во взгляде главы семьи Голдсмитов отсутствовала ненависть, только раздражение.
«Поехали домой, что ли?» —
кивнул я.
«Секундочку»,
— сказала Анна и потащила меня за руку.
«Хочу тебя кое с кем познакомить».
Под гробовое молчание она подвела меня к сухонькой старушке, с виду натуральный божий одуванчик. Подозреваю, ей 100 лет в обед уже исполнилось. При этом она улыбалась во все 32 своих фарфоровых зуба, а в немного блеклых от старости глазах светился ум и неожиданное веселье.
«Бабуля, это Александр. Александр, это Сара Абрамовна, моя бабушка».
Бабуля благосклонно протянула мне свою руку. Я хотел ее взять, но посмотрел, на что похожа моя рука. Вытер ее об костюм, но сделал только хуже. Поэтому просто улыбнулся и кивнул головой. Я думаю, что платье этой древней бабулечки стоит почти столько же, как мой буревестник. Это, конечно, не точно, но проверять мне не хотелось.
«Очень приятно, и простите, я боюсь вас испачкать».
«Какой предусмотрительный у тебя молодой человек, Аннушка», — улыбнулась бабуля. «Я тоже очень рада знакомству».
Ее цепкий взгляд пробежался сначала по мне, от кончика заляпанных кроссовок до слипшихся от слизи тварей волос, а потом по Анне. Старушка задумчиво перевела взгляд на свои руки, на которых каждый палец был унизан большим перстнем.
«Хотела я тебе отдать свое родовое кольцо, внученька», —
сокрушенно покачала головой старушка, глядя на старый родовой перстень Голдсмитов.
«Но подозреваю, что оно тебе уже не понадобится. Вот».
Она аккуратно сняла с пальца золотое кольцо с большим переливающимся камнем.
«Иномирный бриллиант!» У меня в голове сразу же щелкнула счетная машинка. Со звуком, как в игровых автоматах, вылетает джекпот. Да, по настоянию Анны мне пришлось изучить самые ценные луты разломов. Вот этот брюлик я пропустить не мог. Стоил он... Да до хрена он стоил!
«Вот, держи, внученька!»
— протянула она ей камень.
«Бабушка, ну это же...»
— начала Анна.
«Держи, держи!»
— добродушно усмехнулась бабуля, а затем перевела взгляд сперва на молчащего Голдсмита и таких же ошалевших Рокфеллеров.
«И вот это...»
— назидательно сказала она.
«Называется камнем, а не то, что вы, поцы, и здесь предлагаете».
«Спасибо, бабуля!»
— Анна надела кольцо на палец и крепко обняла старушку. Та засветилась удовольствием и аккуратно похлопала ее по спине.
Все, все, идите, детишки, занимайтесь своими молодыми делами. А с вами, Александр, я думаю, мы еще встретимся и поговорим. Есть у меня одна тема».
«Так, может, вы заедете к нам в гости в усадьбу?» — неожиданно для самого себя предложил я ей.
«Может, и заеду»,
— залихватски ответила бабуля, с торжеством оглядывая всех остальных родственников.
«Все, молодежь, Покедова. Нам тут нужно еще утрясти кое-какие дела».
Я кивнул, и мы с Анной вышли на улицу.
«Какая бодрая у тебя бабуля!»
Анна была несколько напряжена, ведь вокруг стояли десятки гвардейцев-голдсмитов, хотя и с опущенным оружием, но в полном боевом снаряжении. Однако, видя мой пофигизм, тоже стала потихоньку расслабляться.
«О, бабушка Сара — легендарный персонаж. Вот только не уверена, что было правильным решением пригласить ее к нам».
«Почему?» — удивился я.
«Ну, тебя же раздражает моя деловитость и экономность».
«Экономность?» — засмеялся я, но не стал обижать девушку, называя все своими именами.
«Да нет, я уже привык».
«Так вот, по сравнению с бабулей я...»
— Анна на секунду задумалась.
«Ну, это как сравнивать мое и твое отношение к деньгам».
«Хрена себе! Все настолько плохо?»
Почему плохо? Графиня Сара Абрамовна Голдсмит — богатая женщина, очень богатая. Кто-то считает ее одной из богатейших женщин мира, но достоверно это неизвестно. У бабули свои секреты, и она умеет пускать пыль в глаза. Ты думаешь, Ротшильды, Рокфеллеры и прочие ведутся на моего отца, при всем моем уважении отличного юриста, но, тем не менее, являющегося хоть и главной лягушкой, но на очень отдаленном болоте?
«Да, в принципе, я так и думал», — ответил я.
«Это далеко не так», — сказала она. «Папа нищий по сравнению с бабушкой».
«Ну, у тебя и сравнение», — покачал я головой. Я примерно представлял, со слов Анны и собственных источников, размер капитала Голдсмита. Но если он нищий... Ладно.
В свое время она такие дела проворачивала, что о ней во всем мире шептались. Капитал свой бабуля заработала в том числе и используя эту скандальную репутацию. Несколько историй были тогда в ходу. К примеру, если вы не подпишете этот договор, я звоню Саре. Тогда вы его все равно подпишете и еще останетесь мне должны.
Мы вышли на крыльцо, и я широко улыбнулся. Да, гвардейцев Голдсмитов было 2-3 сотни, а моих всего 30. Вот только разница была очевидной. 2 буревестника не глушат двигатели. Под полными щитами, слегка подрагивая от вибрации, стояли так, что их нельзя было повредить одномоментно массированной атакой. Их стволы были направлены один в сторону усадьбы, другой в сторону казармы. Третий же буревестник висел в воздухе неподалеку. Подозревая, что оборудованный полным боекомплектом ракет, он был готов в случае чего оставить от усадьбы одну большую, но очень глубокую воронку. Краем глаза я заметил, что из ниоткуда около соседнего буревестника проявился призрак и отсалютовал мне 2 бутылками дорогущего вискаря, забравшись внутрь машины. Я про себя усмехнулся. Надо их со шнырьки познакомить. Похоже, они имеют схожие наклонности. Я подошел к машине, пнул под жопу затупка, который запрыгнул внутрь, затем аккуратно, под ручку, пропустил вперед даму и уселся рядом.
«Саша, откуда взялось 50 миллионов на счету?» —
нахмурилась девушка. «А, так их Андросову вернуть надо».
«Вернуть? В смысле?»
«Да я позвонил Андрюхе и попросил одолжить денег на сутки. Много. Но он и кинул 50 лямов». Анна закатила глаза.
«Это же только за осуществление перевода 50 тысяч мы просто отдадим в качестве комиссии».
Я засмеялся. «Да ладно. Ведь оно стоило того». Анна тоже улыбнулась, вспоминая лица родственников.
«Оно того точно стоило».
«Ну вот, а теперь давай выпьем». Я полез в холодильник и достал дешевую прозрачную пластиковую бутылку и 2 хрустальных бокала, которые пока еще были живы. Я неприязненно покосился на затупка и на ту клетку, которую специально построили для него. Конечно же, он перегрыз металлические прутья. Его вольная душа требовала свободы. Надо что-то придумать с этим разрушителем. Я налил из пластика пузырящуюся жидкость и передал нахмуренной Анне.
«Это что еще за шмурдяк?» — удивилась она.
«Это шампанское «Империал», самое дорогое, которое можно только найти в этом мире», — улыбнулся я.
«А почему в пластиковой бутылке?»
Анна все еще хмурилась, но понюхала и осторожно пригубила, блаженно закатив глаза.
«Вкусно!»
«Ну а куда же его сливать?» — хмыкнул я. «Внес все тропалки же из-под портвейна, который оказался нарядной тарью у твоего бати!» Анна, понимающе кивнула, а затем пристально посмотрела мне в глаза.
«Ну и за что выпьем?»
Я открыл рот и тут же его закрыл, глядя на подаренное бабулей кольцо. «Ты знаешь, дорогая, я хотел сделать тебе предложение, вот только боюсь, что кольцо твоей бабули я в ближайшее время вряд ли переплюну».
«Да, кольцо бабули», —
отмахнулась Анна.
«Вообще-то, ты мне уже подарил отличное кольцо, если ты не помнишь».
«В смысле подарил?» — удивился я. Она протянула руку на одном из пальцев, в которой скалилась большая морда медоеда. Анна усмехнулась.
«Ведь ты уже давно сделал свой выбор, не так ли?»
Имение герцога Доброхотова, город Якутск.
«Забавно, забавно», —
комментировал герцог, листая на компьютере переданной службе безопасности данные своей новой игрушки.
«Слышь, Прошка?» — кивнул он своему начальнику гвардии. «Мне все больше и больше нравится моя затея. Игнатова-то Галактионов прибил так, походя. Перед этим еще местного криминального авторитета нагнул. Хе, по кличке Король. Ты что-то о нем слышал?»
«Конечно же слышал, ваша светлость. Мы даже имели с ним кое-какие контакты по части
Он немного смутился.
«Оптимизация логистики через приграничные районы в сопредельные государства».
«Контрабанда, что ли?» — усмехнулся герцог. «Чё ты мямлишь, Прошка?» — неприязненно скривился он. «Говори всё своими словами».
«Ну», — смутился начальник гвардии.
«А с другой стороны...»
— тут же поменял тему герцог.
«Не хватало мне ещё всякую шваль запоминать».
Он листал дальше.
«А вот это любопытно. Знаешь, кто планировал отобрать у него галактионовку?»
«Конечно знаю, ваша светлость. Это же я вам этот отчёт создавал», — начал Прошка, но тут же смутился, увидев, как внезапно изменилось выражение лица герцога. «Простите, я не хотел вам нагрубить».
«Знай своё место, холоп!» — скривился Доброхотов. «Знает он! Я тебе за это деньги плачу!»
И снова успокоился.
«Так вот, эти столичные, с одной стороны, красавчики. Так копать под императора, чтобы не узнала служба безопасности империи, это нужно уметь», — он перевёл взгляд на своего службиста. «И то, что об этом знаю я, это не твоя заслуга».
Начальник гвардии послушно кивнул головой.
«Знаю, ваша светлость, это исключительно ваша».
«Да-да, моя. А с другой стороны, эти недоделанные революционеры предлагали объединить силы. Мне не интересен имперский трон. Но зачем? Чтобы управлять такими дебилами, как они? Это ж, увольте. У меня есть всё, что только можно купить в этом мире за деньги. А власть... Власть ведь развращает, правда, Прошка?»
Герцог закинул голову назад, рассмеявшись своей весёлой шутке. Потом он вдруг резко скочил из-за стола и упал на пол, сделав 50 отжиманий. Прохор терпеливо дождался, когда его эксцентричный повелитель, приверженец здорового образа жизни, закончил свои упражнения. Для его возраста, надо признать, он был в очень хорошей форме.
«Итак, он думает, что лишил меня бойцов и ударил по моему карману? Ну что же, теперь нужно нанести симметричный удар. Мы должны уничтожить его бойцов и тоже ударить по его карману», —
снова улыбнулся герцог и сладко потянулся, глядя в окно.
«Ах, какое сегодня милое зимнее солнышко! Затопи-ка баньку, Прошка! Попроси Сюзанну, чтобы подобрала мне для компании двух новеньких, помоложе!»
Я задумчиво смотрел на построенную передо мной маленькую армию — гвардию рода Галактионовых. 104 человека. Все как один, опытнейшие бойцы, стояли в подобии строя. Заставлять стоять по стойке смирно отставных кадровых офицеров, некоторые из которых были в два раза старше меня, или же заниматься строевой подготовкой, было тупо. Рядом со мной стояли Волк и Астахов. И ещё призрак. Я пока не знал, куда точно определить этого странного, но, безусловно, полезного человека.
«Так в чём проблема, волчара?»
— в очередной раз спросил я, любуясь на свой механизированный парк. Три мощных буревестника. Тигр. Старая ласточка и платформа с зениткой составляли боевую механизированную часть моего силового блока. Да, всё это было разномастным, но тем не менее. 8 фур, укреплённых и переоборудованных подобие броневиков, в принципе, могли выдержать выстрелы из крупнокалиберного пулемёта. Их тоже можно условно считать боевыми. Но ещё разный трофейный автопарк был частично приспособлен к боевым действиям. Он, как те 4 пикапа, у двух из которых в кузове стояли крупнокалиберные пулемёты, а у двух — гранатомёты.
«Проблема в том, что мы собрали всех людей, в верности которых мы уверены на 100%. Но тебя это количество, я так понимаю, не устроит», — уточнил он.
«Ты мне ответь», — хмыкнул я. «У Алмазного короля гвардия в 10 000 человек. Да, я знаю, что каждый из наших стоит 10 врагов, но всё равно перевес слишком большой».
«Ты с Анной-то посоветовался?» — скривился Волк.
«А о чём я должен с ней советоваться?»
«Об увеличении бюджета», —
хмыкнул Потапов.
«А чё с ней советоваться? Как я скажу, так и будет. Кто в доме главный?»
«Ну-ну», —
широко улыбнулся Потапов.
«Что ты мычишь?»
— нахмурился я.
«Нет, так-то ты же в доме главный. Но вот что касается денег...»
Рядом сдержанно заулыбались призрак со Стаховым. «Бараны», — беззлобно сказал я, частично признавая их правоту.
«Тогда какие будут предложения и пожелания?» —
спросил я.
«Есть ещё примерно 400 знакомых ребят, всё ещё находящихся на действующей службе. Вот только у них пенсии, семьи, а многие оказались патриотами более серьёзными, чем я предполагал».
«И?» предложил я развить ему мысль.
«Саша, при всем уважении, барон в Иркутске, ты широко известен среди ваших», —
он кивнул на Астахова, чем вызвал вторую улыбку на лице Гриши, что было практически невероятно. Две улыбки за день. Григорий не выдержал, протянул руку и похлопал Потапова по плечу.
«Ваших? Так ты теперь тоже наш»,
— сказал он, кивая на белое кольцо истребителя, что Потапов, увидев нелепую смерть в глубине эпицентра людей без кольца, теперь, похоже, даже спал с ним. И да, он затребовал кольца для всей своей гвардии, просто так, на всякий случай. Но это было несложно, поэтому я разместил заказ у Архипа.
«Так вот»,
— продолжил Волк, немало не смутившись после фразы Григория,
«простых людей вроде нас»,
— он кивнул в сторону гвардейцев, вызвав у меня еще одну улыбку от его шутки про простых людей.
«Больше интересуют твои достижения в реальном мире. Я думаю, если твои подвиги распространятся не только среди истов, но и среди обычного населения, то многие смогут передумать. Опять же, при всем уважении, денег нужно больше».
Он замолчал и посмотрел на меня. «Больше славы и больше денег», — хмыкнул я. «Кажется, мы можем сделать все это в один присест». Я улыбнулся и посмотрел на своих товарищей. «Нам надо так и грохнуть Алмазного Короля и его доблестную гвардию». Волк нахмурился. Астахов скривился. Только призрак безмятежно улыбался. «Я все-таки думаю, что у него не все в порядке с кукухой». Снова пришла мне в голову мысль, глядя на его лицо. «Чем-то он мне напоминает моего Затупка со способностью шнырьки. Страшный он человек».
«Придется потратить много денег, чтобы сделать эшелонированную оборону. Я знаю, у него даже есть авиация», —
покачал головой Волк. «Оборону?» — засмеялся я. «Перепахать поля? Настроить зотов? Нет уж, это не наш метод. Как говорил кто-то из великих, лучшая защита — это нападение». Кажется, невозмутимый Волк икнул.